Азат тугналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталоосун сунуш кылат. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 2 марттагы таңкы уктурууларды улантат, алдыдагы баяндардын мазмуну. АКШ менен Талибан кыймылынын ортосунда 18 жылга созулган согушту токтотуу келишимине кол коюлду.
Эгерде келишимде көрсөтүлгөн шарттар аткарылбаса, бул кол коюудан майнап чыкпайт.
Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов ага тагылган айыптарды четке кагып, муну жетекчилердин ич күйдүрүүгү катары баалады.
Ким жооп берет? Ички иштер министринин кашкары астаканы үчүнбү?
Коомдук тартипти ордуна келтирүү үчүн мен ички иштер министри катарында койташка барганга туура келди.
Караколдун негизги жолдору оңдолбой, кейиштүү абалда турганын айтып, активисттер акцияга чыга баштады.
Конкретно да Караколдогун областный центринде уяттабыш эреке. Депутаттар жанталашып эле акчага карап кызыгып эле чуркап жүрүшөт. Жолду бир карап коюшпайт.
Мунун баарын алдыда угасыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Коронавирус күчөлгөн аймактардан келген чет өлкөлүктөр Кыргызстанга киргизилбейт. Мындай чечим коронавирустун алдын алуу штабынын 29 февралдагы жыйынында кабыл алынган. Ага ылайык, бул чектөө учурда эпидемиологиялык кырдаал курчуп турган өлкөлөрдө акыркы 20 күн аралыгында болгон баардык чет элдик жарандарга тиешелүү. Алар 1 марттан тарта Кыргызстанга ишке же туристтик максатта да кире алышпайт. Ошондой эле 1 марттан тарта илдет жайылган өлкөлөрдүн жарандарына чакыруу жөнөтүүгө тыюу салынары кабарланган. Ал эми эпидемиологиялык кырдаал курчуп турган өлкөлөрдөн келген кыргыз аныктар келери менен 2 жумалык карантинге алынышат. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстан аймагында жугуштуу илдет каттала электегин кабарлоодо. Акыркы маалыматтар боюнча коронавирустан дүйнө жүзүндө кеминде 3001 адам набыт болду. Анын ичинде 100 ашууну башка өлкөлөрдө, калганы Кытайда көз жумган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 86000 ашканын, бул элге чалдыккандар 63 өлкөдө катталганын 1 мартта билдирди. Ушул тапта илдет Кытайдан кийин эле Иран, Италия, Япония жана Түштүк Кореяда эң көп таралганы белгилүү болду. Иранда коронавирустан каза тапкандар 54 жетти деп расмий кабарланууда. Бирок эксперттер бул чыныгы көрсөткүчтөн алдыганча аз болушу мүмкүндүгүн бийлик чыныгып алды, жашырып жатышы ыктымалдыгын белгилешүүдө. Британияда 23 адам вирус жуктуруп алганы ырасталган. Италия өкмөтү 1 мартта коронавируска каршы күрөшүү үчүн 3.5 миллиард долларга жакын каражат бөлгөнү маалым болду. 1 мартта Тажикстан парламентинин төмөнкү палатасына шайлоо болуп өттү. Кечки саат 8:00 өлкө аймагындагы баардык тоошканалар жабылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы мамлекеттик телеканал аркылуу шайлоо ачык айкын атмосферада өттү деп билдирди. Жыйынтык бүгүн түштөн кийин жарыяланмакчы. Боршайком төрагасы шайлоо учурунда эреже бузулганы тууралуу эч бир даттануу же кайрылуу түшпөгөнүн кошумчалады. Бирок Азаттыктын тажик кызматынын кабарчылары жана социалдык сайттардын колдонуучулары айрым тилкелерде бюллетендерди тобу менен таштоо же үйлөлүк шайлоодо аталган көрүнүш орун алганын видеого тартып алышкан. Тажик парламентинин төмөнкү палатасындагы 63 орун үчүн 238 талапкер ат салышты. Анын ичинен 65 талапкер партиялык тизме менен, калганы бир мандаттуу округтардан катышты. Абакта жаткан Садыр Жапаров тарапкерлерине кайрылды. Садыр Жапаров кайрылуусунда өзүнүн боштондугун талап кылып митингге чыгуунун кажети жоктугун эскерткен. Ал 2 мартка мерсемделип жаткан митингди башка нукка буруп кетүү максатында атайын алдын ала чагымчылар даярдалганы тууралуу маалыматтары бар экенин белгилеп, тарапкерлеринен митингге чыкпай эле коюуну өтүнгөн. Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосуновдун Азаттыкка кабарлаганына караганда, кат Жапаровдун өз колу менен жазылган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кезде губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017 жылы кармалган. 2019 жылы жогорку сот аны 10 жылга кескен. Сириядан качкындардын агымы кайрадан көбөйдү. Текшембиде Түркия менен Грециянын чек арасына жүздөгөн мигрант келип, Евробиримдик аймагына өтүүгө аракет кылышты. Грек полициясы аларды көздөн жаш агызчу газ менен каршы алып токтотту. Рейтерс агенттиги тараткан видеодон полиция тарапка таш атып жаткан качкындарды көрүүгө болот. Түркия буга чейин мекенинен качып чыккан сириялыктардын аймагында кармай албасын, Европанын кара эшигин ачарын билдирген эле. Ички иштер министри Сулейман Сойлу 1 марттын таңына карай 76 миңден ашуун адам Греция жана Болгариядагы чегалар аркылуу чыгып кетишкенин твиттерге жазды. Түрк министринин маалыматын азырынча Болгариянын да Грекиянын да бийликтери растай элек. 1-мартта болгар аткаминдери бир да качкын аймагына мыйзамсыз өтпөгөнүн билдиришти. Ушул эле күнү Евробиримдиктин чек ара коопсуздугуна жоопкер Frontex агенттиги жогору даярдыкка өткөнүн, Грецияга кошумча жардам жөнөтүп жатканын билдирген. Сирияда кырдаал курчуп атышы күчөгөн сайын Түркияга жөнөгөн качкындардын агымы күч алды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин иши улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кароосуна өткөрүлдү. Ош шаардык прокуратурасы тарабынан шаардык милициянын биринчи кызматкерлеринин үстүнөн кыйноого байланыштуу козголгон кылмыш иштери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Ош облустук башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу баш прокуратуранын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, өткөн жылы кыйноолордун алдын алуу жана эскертүү максатында шаардык прокуратура тарабынан 155 жолу капыстан Ош шаардык ички иштер башкармалыгына текшерүүлөр болгон. Анын алкагында кызматкерлердин кылмышын аныктоо аракети көзөмөлдөнүп, нөмөт бөлүмдөрү, шаардык милиция бөлүмдөрү, тергөө кабинеттери жана убактылуу кармоочу жайлар текшерилген. Былтыркы жылы жалпысынан шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттери тууралуу прокуратурага 22 кайрылуу түшкөн. Алар бирдиктүү реестрге катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборго келип түшкөн арыздардын дээрлик 90% милиция кызматкерлерине байланыштуу. Мисалы, 2018 жылы аталган борборго 123 арыз түшкөн болсо, анан 113 милиция кызматкерлерине байланыштуу болгон. Ошто православ христиандардын Масленица майрамы белгиленди. Шаардагы Архангел Михаил храмында болгон иш чарага Жалал Абад шаарында христиандардын храмынан да өкүлдөр катышты. Мындан тышкары Орусиянын Ош шаарындагы башкы консулу Роман Свистин да катышып христиандарды майрам менен куттуктады.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарларды толугураак сайтыбыздан окуңуз. Дареги азаттык чекит.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан чачын жок деп кабарлады. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Талас облусунда 19, Ош, Чүй, Баткен, Жалал Абад дубандарында 21-22 градус ысыйт. Нарын жергесинде 8, Ысык Көл облусунда 11 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо -5, ал эми Бишкекте +21 градус күн жылыйт, жаан чачын болбойт. Эми баяндарга өтөбүз. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов ага тагылган айыптарды четке кагып, муну Койташ окуясы боюнча жетекчилердин ич күйдүлүгү катары баалады. Курсан Асанов мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен өз алдынча сүйлөшүүгө барганын ырастады. Муну ал мурдагы президенттин Койташтагы үйүнө чабуул жасоого каршы болгону, кан төгүүгө жол бербөө максаты менен түшүндүрдү. Асановдун 28-февралдагы сот отурумунан кийин жасаган мындай билдирүүсүнө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы комментарий берген жок. Ички иштер министри шашпай жооп кайтара турганын маалымдады. Толугураак Кубанычбек Жолдошовдун баяны.
Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановго козголгон кылмыш ишин учурда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту териштирип жатат. Ал Койташ окуясынан кийин милициянын кызыкчылыгын сатты жана ишенимден кетти деген негизде кызматтан алынып, кылмыш иши козголгон жана үй камагына алынган.
Ачык айтканда ички иштер министринин жетекчилигинин кызыкчылыгы, ич күйдүгүнүн негизинде тергөө амалдары жүргөн. Эчтеке таппастан ойдон чыгарылган нерселер. Анын себеби эмне болду? Мен 7-августта ошол өзү менен турган кызматкерлер менен мен сыймыктанам. Бирок мен аларды өлүмгө салып барбадым.
28-февралдагы сот отурумунан кийин Курсан Асанов журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, кылмыш ишке кириптер болушун ички иштер министри Кашкар Жунушалиев менен Койташ окуясын жөнгө салуу боюнча өз ара пикир келишпестигинин жыйынтыгы катары баалады.
Бир кыйым айткан сөзгө көнбөстөн барып адамдарды коолаганда Самат Курманкулов эмне болду? Ким жооп берет? Ички иштер министринин Кашкар астаканы ичпи? Ошол күнү дагы сүйлөшүп.
Тергөөнүн версиясы боюнча 2019 жылы 7-августта 30 чакты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин атайын даярдыктагы тобу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Койташтагы үйүнө аны күч менен тергөөгө алып келүүгө барып, бирок анын тарапташ катуу каршылыгына дуушар болгон эле. Атайын топ үйдүн короосунан сүрүлүп, анын жарымына жакыны барымтага алынган. Кагылышууда Альфанын командиринин орун басары Үсөн Ныязбеков октон каза таап, күч түзүмүнүн бир нече кызматкери ар кандай деңгээлде жараат алган. Мына ошол эле түнү кырдаалды кайра колго алып, барымтадагыларды бошотууга барган ички иштер жана коопсуздук органдарынын кызматкерлери мурдагы президентти кармоо иш чарасын токтотууга аргасыз болгон. Анын эртеси күч түзүмдөрү кайра Койташка барып, Алмазбек Атамбаевдин үйүн курчоого алганы белгилүү. Курсан Асанов эртеси кан төгүүгө жол бербөө үчүн чабуул койгонго каршы чыгып, сүйлөшүү жолу менен кырдаалды жөнгө салганын белгиледи.
8 август боюнча мен абалды көрүп, жүрүмдү колдобостон. Мен бейкүн адамдардын каны төгүлбөсүн. Анан биздин жергебизде башка адамдар ушуну колдонуп кетпесин. Ошону ойлонуп, ошол учурдагы абалды көрүп, бардыгына ошол өзүмдүн башымдан өткөн тажрыйбаны эске алуу менен мен буйрукту жогору жактан күтпөстөн же туура эмес буйрукту аткарбастан мен өзүм сүйлөшүүгө барып туруп, сүйлөшүүнүн негизинде Атамбаев өз ыктыяры менен кол койчу берди.
Бирок ошол эле кезде ички иштер министри Кашкар Жунушалиев ошол кездеги ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун бул аракетин милициянын кызыкчылыгына чыккынчылык катары баалап, жетекчинин ишенимден кеткен үчүн деген негиздеме менен премьер министрге кызматтан алууга сунуш берген. Курсан Асанов тапшырылган кызматтык милдеттерин аткарбай, кызмат ордун таштап, жетекчиликтин уруксаты жок Атамбаевдин үйүнө кирип барып сүйлөшүү жүргүзгөнү, окуянын жүрүшүн тасмага тарттырганы жана андагы курал жарактарды кармалап тергөө үчүн маанилүү манжатактары өчүп кеткен кызматтык иликтөө учурунда аныкталган жагдайлар ага негиз болгону жарыяланган болчу. Койташ окуясын иликтөө боюнча комиссиянын мүчөсү Клара Сооронкулова:
эң негизги күнөө эме болуп атат да, Курсан Асанов өзүнүн тура турган жери бар болчу, анан кийин буйрукту укпай өз билгенин кылды деген болуп атат да. Мамлекеттик комиссияга полк особого назначениянын начальниги айтып атты да, Кашкар Жунушалиев жерге планчик бизге көрсөтүп берип атты депчи, ошондо мен таң калдым да. Демек алдын ала мындай так план болгон эмес да, сен бул жерде турасың, сен буну кыласың дегенчи. Мындай так план болбогондон кийин анан ошол жерде эми Курсан мүмкүн дагы ачыгын айтпай аткандыр, мүмкүн кандайдыр бир башка пландар болгондур.
Ички иштер министрлиги Курсан Асанов сотто айткан жагдай боюнча кийин жооп берилерин билдирди. Буга чейин ички иштер министри Кашкар Жунушалиев биринчи күнкү кагылыштан соң Койташка барганда түн кирип кеткендиктен адам өлүмүнө жол бербөө үчүн атайын операцияны токтотууга туура келгенин айткан эле.
Ок чыгарбаш үчүн, кан төгүлбөш үчүн эртеңкиге чейин убакыт берип, ал күнүтүн ичинде биз кызматкерибизди артка тарттык. 8 август күнү коомдук тартипти ордуна келтирүү үчүн мен ички иштер министри катарында операция өткөрүү үчүн чечим кабыл алып, кызматкерлер менен Койташка барганга туура келди. Жолдо таш бараңга алып, ошол жерде каштык көрсөтүп аткан талапташтарын кууп, Атамбаевдин үйүнө келип эки жолку сүйлөшүүдөн кийин акырында күч колдонобуз, атайын көздү ачыштыра турган газдарды колдонобуз дегенден кийин Атамбаев чыгып кол койчуп бергенге мажбур болду.
Курсан Асанов боюнча кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы менен аскер прокуратурасы ага карата жазык кодексинин 320-беренесиндеги көрсөтүлгөн кылмыш белгилери боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген негизде кылмыш иши козголгон. Былтыр 27 августта Курсан Асановдун 22 жаштагы уулуна издөө жарыяланып, ал эми жардамчысы Дамир Пайзилда уулу камакка алынган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык тема. 29 февралда Катардын баш каласы Дохада АКШ менен Талибан кыймылынын ортосунда 18 жылга созулган согушту токтотуу келишимине кол коюлду. Ага ылайык Талибан кыймылы Аль Каида, Ислам мамлекети сыяктуу экстремисттик топтор менен алакасын үзгөн шартта АКШ анын НАТОдогу өнөктөштөрү жыл аягына чейин аскерлерди чыгарып кетет. Бул окуя тууралуу кененирээк Бактыгүл Чыныбаева баяндайт.
Катардын баш каласы Доха шаарындагы тынчтык келишимине эки тараптуу кол коюудан кийин Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Вашингтондогу Ак Үйдө сөз сүйлөп, Ооганстандагы аскерлерди чыгарып кетүү дароо башталарын жар салды.
Мен талиптер биздин убакытты текке кетирбей, макулдашылган шарттардын баарын аткарарына чын дилимден ишенем. Кокус абал оорлосо биз кайтып келебиз. Ушунчалык тездик менен кайтып келерибизди эскертип койгум келет. Ага муктаждык калбаса экен деп тилеп жатам.
Деген Трамп 19 жылга созулган согуштан кийин жетишилген келишимди кимдир бирөө сындаганга акысы жок экенин кошумчалады. Катардын Борбор каласы Дохада өткөн кол коюу жөрөлгөсүнө Ооганстандын президенти Ашраф Гани, АКШнын коргоо министри Марк Эспер, АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео жана НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг катышты. Бул документ 2018 жылдын октябрь айынан бери уланып келаткан Кошмо Штаттар жана талиптердин сүйлөшүүлөрүнүн негизинде макулдашылды. Ага ылайык АКШ жана НАТОго мүчө өлкөлөрдүн аскерлери талиптер өз милдеттенмелерин аткарган шартта Ооганстандан 14 айдын ичинде чыгып кетиши керек. Азыркы тапта Ооганстанда 13 000 америкалык аскер бар. Келишимге кол коюлгандан кийин дароо алардын саны 8 600 кыскартылып, калганы кийинки жылы чыгартылат деп күтүлүүдө. Кол коюу жөрөлгөсүнөн соң ага катышкан Ауганстандын президенти Ашраф Гани Ауганстанды тынчтык жолунда өнүктүрүүгө бет аларын билдирди.
We, the people in the government of Afghanistan.
Биз Ауганстандын бийлигинин өкүлдөрү жана сиздер биздин эл аралык өнөктөштөрүбүз менен чогуу бул келишимде белгиленген шарттарды аткарып, Талибан менен саясий бир пикирге келип, кагылышууларды токтотобуз. Биздин өлкөнүн экономикасын чыңдоо, элдин бакуат жашоосу үчүн саясий эрк жана потенциалыбыз жетиштүү.
Буга чейин Талибан кыймылы болгон бийликтер менен сүйлөшүүдөн баш тартып келишкен. Кол коюу аземине Вашингтондон Дохага учуп барган АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео талиптерди өз убадаларын аткарууга, Аль-Каида, Ислам мамлекети сыяктуу террордук топтор менен мамилесин үзүүгө чакырды.
Эгерде келишимде көрсөтүлгөн шарттар аткарылбаса, бул кол коюудан майнап чыкпайт. Биздин бүгүнкү кубанчыбыз көпкө созулбайт. Ауганстандын келечеги ооган элинин тынчтыгына багытталышы керек. АКШ Талибан келишими ооган элине бакуат жашоого шарт түзүүнү көздөйт.
Кошмо Штаттарда бул келишимди сындагандар арасынан Трамптын мурдагы улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон документ Талибанды мыйзамдаштырып, Американын душмандарына, Аль-Каида, Ислам мамлекети өңдүү радикал уюмдарга туура эмес ой пикир түзөт деп комментарийледи. Ал арада талиптердин лидери Абдул Гани Барадар келишимде көрсөтүлгөн шарттар аткарыларын Ауганстандын өнүгүүсүн камсыз кылып, өлкөдө шариаттын нормаларын сактоого убада берди. Келишимге 2019-жылдын октябрь айында кол коюулары күтүлгөн. Бирок Кабулдагы терактан америкалык аскер каза тапкандан кийин АКШ президенти Дональд Трамп талиптер менен сүйлөшүү жүргүзүүдөн баш тарткан. Сүйлөшүүлөр бир нече айдан кийин кайра башталган. Жаңы келишимге ылайык 10 мартка чейин ооган коопсуздук кызматтарынын 1000 аскери менен Талибандын 5000 абакта жаткан мүчөлөрүн алмашуу ишке ашат. 10 000 адамдардын өмүрүн кыйган согуш 2001-жылдын 11-сентябрында АКШдагы терактан кийин башталган. 2001-жылдан бери АКШ Ауганстанга 100 000 аскерлерин жиберген. Талибанга каршы согуш башталгандан бери АКШ аскер күчтөрүнүн 2300 жоокери каза таап, 20660 аскери жарадар болгон. Ауганстандагы адам курмандыктарын Бириккен Улуттар Уюму 100 000 ашык деп эсептеген. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Өзгөндө коронавирус боюнча жалган маалымат тараткан дарыгер кызматтан кетти. Ал тапта бул илдет 69 мамлекетке жайылды. Садыр Жапаров тарапкерлерине кайрылып, өзүнүн боштондугун талап кылып, митингге чыгуунун кажети жоктугун билдирди. Казакстанда митингдерде 100 чукул адам кармалды. Сириялык качкындардын Европаны көздөгөн толкуну кайра жанданды. Словакияда парламенттик шайлоодо бийликчил партия утулганы кабарланды. Ошто православ христиандардын Мазленица майрамы белгиленди. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Дареги Азаттык Чекиторг. Кутман таңыңыз менен 2 март күн Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев. Алдыдагы баянга өтөбүз. Караколдун негизги жолдору оңдолбой, кейиштүү абалда турганын айтып, активисттер акцияга чыга баштады. Шаар тургундары жана айдоочуларда жол маселеси 15 жылдан бери чечилбей келе жатканын белгилешүүдө. Караколдун жол тейлөө кызматы болсо, дагы 5 жылдан кийин шаар ичиндеги негизги жолдор оңдолот деп ишендирүүдө. Кунус Сырдыбаева толугураак айтып берет.
22 жаштагы Саламат Канагатов 4 жылдан бери Кытайдын Хайнань аралында окуп, билим алып жүрөт. Ал келечекте Кыргызстанда туризм тармагында иштегиси келет. Четте жүргөн жигит өзүнүн шаарына келген сайын жолдун кейпине жүрөгү ооруй турганын айтат.
Кыргызстанга келип, өз шаарымды көрүп, мен чындыкты көрдүм. Жаным кейип, ичим аябай күйдү. Биз кантип азыркы жашоого чейин ушундай жашоо турмушка чыдап жүрөбүз, билбейм. Мен бүгүн аргасыз 2-нче жол митингге чыгып атам. Өзүнөр көрүп аткандай, Караколдун жолу болбой алган. Үскүл десе эле, кыргыз эли, мамлек, өкмөт өзү деген Чолпон-ата менен эле бос терине оюна келет. Негизи Каракол шаары, Түп району, Жетегүз, Аксуу району такыр каралбай калган. Эмнеге жолдор жасалбайт? Мен өзүм мэрияга кайрылсам, алар бюджет дейт. Бюджетте акча жок, Караколго акча бюджети жетпейт. Биз канча 20 жылдан бери ошону жашай беребизби?
Караколдун 300 чакырым жолунун 70 чакырымына эле асфальт төшөлгөн. Анын дээрлик жарымы жарактан чыгып калган. Жыртылган жолду жергиликтүү бийлик кум, эски асфальттын калдыктары менен жамачылап бүтө албай келгенин Саламат Канагатов айтып берди.
Мына биздин Караколдун жолу ошондой топурак менен эле төгүлүп бүтөп коюшат. Бул деген бир күндүк жан жаап кар жаганда бул батпак болуп жол кайра эле ошол абалга келет.
Өзгөчө Пржевальск жана Токтогул атындагы Каракулдун борбордук жолдору айдоочуларды азапка салат.
Конкретный да Караколдогун областын центринде уят да ушул эки. Депутаттар жанталашып эле акчага карап кызыгып эле чуркап жүрүшөт. Жолду бир карап коюшпайт. Ошо акмакчылык да чоңдор. Ошо позор да бул Искул областы боюнча.
Биздин жолдор такыр эле начар болуп атат аябай. Вообще караган киши жок, карап койсо жакшы болуп атат эле жолдорду.
Хотя бы жамап койсо деле болмок да негизичи. Даже жамабай атат да ошо. Эптеп септеп жүрүп атабыз, момуна машиналар менен жүрсө болот эми, бирок жаңы машиналарды үйгө эле токтотуп коюш керек.
Жаз келери менен уже айдачу жер жок калды. Катарында эми жасаса жакшы болуп атат эле. Каракол эми туристтер келип шаар дегендей.
Каракол болгону эле ушул бойдон турат го биз көргөнү. Мына мисалы үчүн өзүдөн түшкөн акча менен жасап койсо эле эң сонун болмок. Мисалы үчүн мунтордон эмне деген акча келип атат, анын баары кайда кетип аткан белгисиз. Мына мисалы үчүн лыжный базага эмне деген туристтер келип атат, анан кейпи ушул мына.
Каракол муниципалдык жол чарба кызматынын башчысы Бакыт Барктабасовдун маалыматында акыркы 8 жыл ичинде 30 чакырым жол жасалган. Шаар тургундары нааразы болуп айтып жаткан Пржевальск жана Токтогул атындагы негизги көчөлөр Азия өнүктүрүү банкынын долбоору ишке ашкандан кийин гана реконструкция болот экен.
Бул ушул жолду тетиги Назима Айтматова көчөсүнөн баштап аэропортко чейин бияка канализация, анан суу түтүктөрү өтүш керек экен. Аны салмайча бизге жол салууга уруксат бербейт. Ушундай эле Пржевальский көчөсү да точно ушундай. Ал көчөдөн дагы суу түтүк өтүш керек. Эми чынында эле бул Каракол шаары боюнча ирригация менен жол маселеси бул эң көйгөйлүү маселе. АБР долбоору менен Пржевальский көчөсү менен Токтогул көчөсүнүн саркын суулар суу түтүктөрү алмашылгандан кийин жакынкы 5 жылдыкта Кудайым буюрса жол маселеси жок болот деп ойлойбуз.
Каракол шаарынын бийлиги быйылкы жылы бюджетке түшкөн каражаттын дээрлик 70% жолдорду асфальттоого жумшайбыз деп пландап жатыптыр. 1.5 кылым мурда түптөлүп, азыркы тапта 80 000 ашык калкы бар шаардагы жолдун абалы ушундай. Кундуз Сырдыбаева, Азаттык, Ысык Көл.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын
вице-премьери жалпы Европа биримдиги
муну менен саясий айдыңда акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш
соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай
биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте эми булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Таңкы программаны улантабыз. Алдыда илим дүйнөсүндөгү жаңылыктар. Амирбек Азам уулу даярдаган берүүнү эфирге Кубат Касымбеков алып чыгат.
Күмүш жонду бугу чычкан кайра табылды. Бул жөнүндө жапайы дүйнөнү сактоо үчүн күрөшкөн Global Wildfire Conservation уюму жетектеген эл аралык окумуштар тобу жарыя кылды. Бугулар тукумуна кирген Вьетнам музоочусу дүйнөдөгү эң майда ача туяктуу сүт эмүүчүлөр тобуна кирет. Салмагы 4 кг жетпеген, чоңдугу мышык же коёндой макулуктун кебетеси чычкан менен аргындашуудан жаралган бугуга окшош. Ошого аны бугу чычкан деп да аташат. Күмүш жонду бугу чычкандын кайра табылышы биологиялык көп түрдүүлүк, айрыкча жоголуу коркунучу астындагылар Вьетнамда сактала берет деген чоң үмүт жаратат, деди Вьетнамдык окумушту Хуанг Миндук. Эл аралык окумуштар тобу күмүш жонду Вьетнам музоочусун табуу үчүн атайын экспедиция уюштурушкан. Бул түркүмдөгү бугу чычкандар жөнүндө 20-кылымдын башына чейин көптөрү маалымат жок эле. Алардын 4 даанасы 1910-жылы Вьетнамдын түштүгүндөгү Ниачанг шаарына чукул жерде табылып, илимий мүнөздөмө берилген. Бирок 1990-жылдан бери окумуштуларга кезикпей бугу чычкандар жоголду деп эсептелчү. Бирок кээ бир жергиликтүүлөр макулукту токойдо көрүп калганын айтышчу. Ушундан улам Global Wildfire Conservation уюму бугу чычкандарды жапайы айбанаттардын эң көп изделген 25 түрүнүн тизмесине кошкон болчу. Экспедиция маалында 3 провинциядагы бугу чычкан болушу ыктымал деген жайларга фото тузак орнотулуп, 5 айда Вьетнам музоочусунун 275 сүрөтү тартып алынган. Кийин аймакка дагы 29 фото тузак орнотулуп, 5 айда жаныбардын 1880 сүрөтү чогултулган. Жасалма күн карама. Жарыктын булагын ээрчип, ага бурулуп турчу күн карама тейдеги микроструктураны Калифорния университети менен Аризона штатынын университетинин окумуштуулары жасашты. Микроструктуранын чоңдугу ийненин көзүндөй. Биомиметикалык материалдан жасалган күн караманын сабагына окшош цилиндр материал Sunbot деп аталат. Диаметри 1 мм шамалуу наноматериал лабораториялык сыноо учурунда 75 градустук бурч менен түшкөн жарык нурунун 90% жакынын өзүнө сиңирүү үчүн ийилип, өзүнө ылайыктуу абалда турган. Ал күндү же жарыкты ээрчип, абалын оптималдаштыра берет. Муну доцент Зимин Хэ өз коллегалары менен аныктап жазышты. Алардын айтымында болочокто жаңы технологияны күн панелдерин оптималдуу иштетүү, сууну тусуздандыруу жана роботторду орун которту же жылдыруу үчүн пайдаланса болот. Ошондой эле акылдуу терезелерде, космостук кемелердин күн парусун жасоодо, оптикалык багыт берчү системаларда жана медициналык роботторду колдонуу мүмкүн. Окумуштуулар өсүмдүктөрдүн күндүн жарыгына болгон имитациясын колдонуунун нанотехнологиялык жолдорун узактан бери изилдеп жүрүшөт. Өсүмдүктөрдүн багытталып берилбеген жарыкка жана тегиз берилген жарыкка тез реакция жасоосу Настия деп аталат. Алдагыдай касиетке какымдардын гүлдүн чанагы күндүн жарыгы жайнап тегенде ачылып, жарык азайган учурда кичирейип калат. Изилдөөчүлөрдүн бири биоинженер Сөн Вук Ли айымдын айтымында самботторду имараттын чатырдын бетине тизип, күн карамалардын мини токоюн жасап койсо болот. Мисалы, биомиметикалык наноматериалдан жасалган чатыр курулушта же өндүрүштө колдонулган материалдардан узак кызмат кылат. Себеби күндүн жарыгы түшкөн бурч өзгөргөндө ал да аны ээрчип өзгөрүп турат. Азыркы материалдар төөдө тийген күндүн астында кыймылсыз жаткандыктан узакка чыдашпайт. Андай материалдар өзүнө тийген күндүн энергиясынын 22% жакынын сиңирет. А наноматериал жарыкты өзүнө сиңирип алгандан тышкары анын жылуулукка айланта жана температура жогорласа кысылып тыгыздалат. 1080 градус же андан көп ысытчу күн мешим. Атактуу магнат Билл Гейтс колдогон жаңы стартап Heliogen күндүн энергиясын буга чейинкиден алда канча эффективдүү пайдаланып, 1080 градус ысытчу күн мешим жасоого кудурети жетерин жарыялады. 1000 градустан бийик температураны алуу үчүн Heliogen компаниясынын инженерлери кызгалдыктай жайнаган күзгү панелдер чогулткан күндүн нурун бир фокуска чогулткан. Мынча жылуулукка жана эффективдүүлүккө жетүүдө күзгүлөрдү күндүн жарыгын максималдуу топтогондой оптималдуу абалга жайгаштырчу өзгөчө акылдуу компьютердик программалык камсууда колдонулган. Бул система күндүн абалын жана башка жагдайларды эске алып, ар бир күзгүнү эң ылайыктуу позицияга жайгаштырат. Жасалма интеллекти мурда Массачусетс технологиялык институту, Калифорния технологиялык институту жана башка илимий изилдөө институттарында эмгектенген адистер иштеп чыгышты. Жаңы технологияны цемент, болот, айнек сыяктуу кокустуу көмүрдү колдонгон өндүрүштө жана электр энергиясын өндүрүүдө колдонуу мүмкүн. Анын өздүк наркы арзан болгондуктан климаттык кризисти жөнгөрүүгө олуттуу салым кошот деп ишенет Heliogen компаниясынын башкы директору жана негиздөөчүсү Билл Гросс. Ал билдиргендей, электр энергиясына дүйнөдө энергияга болгон талаптын 1/4 азы туура келет. 1000 Цельсий градус ашыкча ысытылган бууну же туздун эритиндисин алганга керек температурадан бир кыйла көп. Туздун эритиндиси электр энергиясын өндүрүүдө арадагы жылуулук алып жүрүүчү катары пайдаланылат. Мындай температура жалгыз күндүн энергиясын пайдаланып, отун энергиясын көп керек деген технологиялык процесстерди аткарууну мүмкүн да кылат. Билл Гросстун сөзүнө караганда, күн мешинин конструкциясына айрым өзгөрүүлөр киргизилсе, ал 1500 градустан да жогору ысытчу болот. Бул көмүр кычкыл газын жана сууну өзүнчө элементтерге бөлүп, суутек же суюк, суутектүү көмүртекти өндүрүүнү мүмкүн кылат. Аларды автомобилдердин күйүүчү майы, бензиндин ордуна колдонсо болот.
Амирбек Азам уулу даярдаган илим жаңылыктарын Кубат Касымбеков эфирге алып чыкты.
Алло?
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бул эл үнү программасы болду экен?
Угуп жатасыз.
Алло, бул эл үнүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнү программасына түштүмбү?
Айта бериңиз.
Мен жардам сурайм.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер аркылуу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Айлыгым 5100 сом. Үч баланы жалгыз бакам.
Эл менен иши жок. Отчет бергенде
садиктен эле баштап коррупция, мектептен
коррумпированный группалар иштеп атып, жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калатат.
Бул элдин үнү жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Балам менде кызынар деп чырылдап ыйласаң,
балама боорун алмаштырганга жардам.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
Ушуну менен 2-марттагы таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Кийинки жарым саатта орус тилинде перекрёсток деп аталган талкууну угасыз, аны Болот Көлбаев алып барат.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык», программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать новый законопроект, касающийся некоммерческих и неправительственных организаций. Называется он «О внесении изменений в некоторые законодательные акты». Это, в частности, в закон о некоммерческих организациях и о государственной регистрации юридических лиц и филиалов. Наши сегодняшние гости – депутат Жогорку Кеңеши Дастан Бекешев и политолог Игорь Шестаков. Для того, чтобы нашим слушателям было понятно, о чем идет речь, я расскажу, что в первом чтении в парламенте рассматривался этот документ. Он предполагает, по заверениям авторов, обеспечение большей открытости некоммерческих организаций. Это, в частности, как мы до этого с вами, господин Бекешев, разговаривали, это предполагает раскрытие коммерческих тайн в неправительственных организациях. По этому документу высказывается очень много разных мнений. В парламенте возникли споры по поводу этого, потому что, господин Бекешев, вы, как депутат, немного лучше знакомы с этим документом. Не могли бы немного рассказать, что вообще может измениться в случае, если документ будет принят в таком виде, в каком он сейчас есть?
Я сейчас расскажу нормы основные этого законопроекта. Сейчас, когда мы его вчера рассматривали, там были такие нормы. Почему я говорю вчера, пока мы рассматривали? Потому что ко второму чтению он однозначно будет меняться. Первое, что предлагают они этим законопроектом, мои коллеги, раскрыть все имущественные, неимущественные какие-то вещи, то есть это бухгалтерию полностью. Почему неимущественные? Это значит всех тех, кто волонтерит на некоммерческую организацию. И вот эту всю информацию некоммерческая организация обязана будет публиковать на определенном сайте Министерства юстиции. Это вот первое, что они говорят. Они говорят, это должно быть открыто. Второе, что они делают, они говорят, что бухгалтерия, то есть состав доходов и расходов, имущества, структура доходов и расходов некоммерческой организации, она не является коммерческой тайной. То есть любой из сотрудников, допустим, некоммерческой организации может спокойно брать, там, бухгалтерию публиковать, рассказывать, а вот у нас там в фонде сегодня купили мы стол, там еще что-то, да, там. А к нам там сегодня такой-то байке зашел, 50 сомов пожертвовал. То есть вот это все обязано будет тоже и публиковать, и это все не будет являться какой-либо коммерческой тайной. И третий момент по регистрации и ликвидации. Предлагается такая норма, что если некоммерческая организация в течение года не сдает налоговые отчеты, то она будет принудительно ликвидироваться по заявлению налоговой службы. Вот три момента, которых касается законопроект. Я думаю, ко второму чтению он будет еще меняться. И спор возник вообще, зачем, для чего этот законопроект, когда у нас можно все данные получать из налоговых служб, социального фонда и так далее, Национально-статистического комитета. Но инициаторы обосновывают это безопасностью страны, патриотизмом граждан, что все, кто не боится, они не должны бояться, они должны показывать просто информацию эту, они должны быть открыты, и они аргументируют это тем, что раз некоммерческий сектор, неправительственные организации требуют подотчетности политических партий, то, соответственно, пускай они сами тоже будут подотчетны. Вот. Это самые главные, ну, как бы, такие обоснования моих коллег.
Господин Шестаков, действительно ли, если следовать логике авторов законопроекта, положение дел, ну, какое сейчас вот у нас есть, оно действительно может как-то угрожать безопасности нашей страны, то есть именно касающейся деятельности неправительственных организаций?
Ну, если можно, Болот, я вот вернусь на 14 лет назад, 2006 год, я просто участвовал тогда еще как, в большей степени как журналист, в обсуждении норм, а надо ли проверять религиозные организации, которые действуют в Кыргызстане, на предмет не финансовых деятельностей, но на предмет идеологической деятельности, какие они материалы завозят, да, какие, значит, они какую литературу распространяют. Я просто помню тогда жаркие споры, которые, так сказать, были сторонники, те, кто вот такой контроль, он будет как бы влиять на свободу вероисповедания и нарушать права человека, но и их оппоненты говорили, что, ну, под этой деятельностью могут завести все, что угодно, да, и, в общем-то, ну, тогда еще не было ИГИЛ, тогда не было такой массовой вербовки, но в любом случае она уже была не на массовом, но на точечном уровне она уже была. Я почему привел этот пример, да, потому что все, что вот касается такого сектора, оно как бы вот находится где-то посередине, то есть с одной стороны, да, то есть граждан, то есть что такое неправительственная организация? По сути дела, это вот, скажем, посредник между властью и в целом общество, да, то есть у них должны быть определенные как бы преференции, свободы в работе, да, и у нас известно, что много неправительственных организаций, которые занимаются решением социально-экономических проблем в регионах, особенно там, где не успевают местные власти или не могут, или не хотят, да, то есть это есть такой фактор. Но, с другой стороны, мы живем в век глобальных вызовов и угроз, и, естественно, неправительственные организации, они могут также стать инструментом для деструктивной деятельности. То есть вот где золотая середина, ну вот поскольку здесь мы присутствуем вместе с господином депутатом, да, Дастаном Бекешевым, он человек опытный, уже несколько созывов поработал, я думаю, что депутаты определят. Но я думаю, что разговоры о том, что деятельность неправительственных организаций, она тоже как бы имеет место быть.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Примерно, ну не примерно, такое его даже назвали законом об иностранных агентах, рассматривался в прошлом созыве. Вы, наверное, тоже помните, да, господин Бекешев, тогда, ну правда, тогда он так и не был принят, он был отозван.
Он был отозван, и там были нормы немножко другие, на самом деле, сравнить эти законопроекты сложновато, но хотя это примерно из той же оперы.
Ну да, вот я тоже о том же, и я вот помню это после обсуждения гражданского марша, состоявшегося 8 марта 2019 года, во время обсуждения в Жоркенеше, председатель ГКМБ как раз тогда предложил парламентариям поработать над законопроектом, который отслеживал бы финансирование.
Да, 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 ровно
и
так. Но
мне лично кажется, что это какое-то продолжение инициативы.
Ну, я думаю, по сути так, но почему-то как-то поздно включились, поздно и очень быстро еще, самое главное, да? Поздно почему? Потому что, ну, можно было это в марте и в тот же месяц инициировать. Они инициировали вот прям под Новый год, 31 декабря 2019 года было вынесено на общественное обсуждение. 1 февраля был законопроект зарегистрирован. Быстро он был проведен в одном лишь комитете, хотя должен был рассматриваться в двух комитетах. За 20 дней очень молниеносно правительство вынесло целое постановление, где дало заключение к этому законопроекту. А я вам скажу так, что такую оперативность мы весьма редко наблюдаем. Даже иногда президент выступает, поручает правительству. Даже здесь правительство так оперативно не действует. Вот, и уже вот вчера, пожалуйста, первое чтение. Ну, я думаю, в принципе, второе и третье чтение, оно не заставит себя долго ждать.
А с чем, может быть, связано вот это оперативность?
Вы знаете, вот к нашему несчастью, вот мы сидим тут, обсуждаем законопроект сами, без участия самих инициаторов. Да? Инициаторы, когда я спрашивал, и когда спрашивали другие мои коллеги, они говорят, что вот избиратели у них требуют и спрашивают, когда мы все-таки добьемся прозрачности там, общественных фондов, общественных объединений. Вот мы, когда говорим неправительственные организации, под закон об НКО, некоммерческих организациях, подпадают три, значит, организационно-правовые формы. Это общественные объединения, когда люди вот собрались там, ну, для чего-то, да, там, я не знаю, решили там, условно говоря, союз автолюбителей создать, да, там, или союз любителей пива, да, условно там, вот, это туда подпадает. Или общественный фонд. Фонды разные бывают. Бывают и фонды по оказанию юридической помощи, фонды имени кого-то. То есть там один человек открыл, или там семья открыла в честь известного человека, да, там. Или просто какой-нибудь бизнесмен открыл и делает фандрайзинг, сам туда заливает деньги и сам контролирует. А бывают вот как такие крупные фонды у нас благотворительные, их можно даже назвать, вот Элим Барсенбы, когда они объявляют там всеобщий, всегражданский сбор там на лечение кого-либо, да. Фу. И учреждение еще входит, закон, подпадает под закон о некоммерческих организациях. Под учреждением понимается что? Это практически многие госорганы и муниципалитет зарегистрированы как учреждение, школы зарегистрированы как учреждение, музеи зарегистрированы как учреждение. И вот представляете, что вытворяется, да, получается, все музеи сейчас обяжут там публиковать все то же самое, что происходит с их бюджетом, да, они и так это, как бы, в Минфин, Минфин и так знает, сколько у них там денег, и это все будет опять дублироваться, то есть, на самом деле, кавардак будет настоящий такой.
Ну, это если он в таком же виде, в котором он сейчас есть будет.
Да, я думаю, конечно, он будет исправляться, подправляться будет.
Вот, кстати, об авторе, об основном авторе законопроекта, Бахтыбек Раимкулов, я сегодня с ним связывался, но, к сожалению, оказался занят на каком-то совещании, не уточнил на ком. Господин Шестаков, действительно ли это какой-то общественный запрос, да, на принятие такого закона, да, или все-таки за этим могут стоять интересы каких-то игроков?
Игроков имеется в виду внутренних или внешних?
Внутренних, внешних.
Ну, смотрите, я вот, готовясь к передаче, да, в любом случае читал заявление отдельных сторонников из Жагур-Кукинеш, которые говорили о том, что, допустим, в тех же странах Соединенных Штатов Америки, да, достаточно жестко идет регулирование деятельности НПО, особенно когда оно получает финансирование за рубежом, и они ссылались на то, что это с 30-х годов происходит. Также, ну и, в общем-то, есть нормы, которые также контролируют деятельность НПО и в странах Европейского Союза. То есть это надо четко понимать. Мне вообще, допустим, сложно себе представить, чтобы, ну вот, поскольку я извиняюсь перед Дастаном, но поскольку вот он депутат сидит рядом, да, чтобы, допустим, Дастан Бекешев открыл в Конгрессе США свой общественный фонд, который бы контролировал деятельность Конгресса, да,
ну, да.
И финансировался бы он из Кыргызстана. Конечно, мы живем в этом измерении, вот, но просто так вот получается, что в большей степени я провожу и мероприятия, и участвую по вопросам безопасности. Государственной безопасности, и понятно, что вот вы здесь приводили пример по поводу того, что председатель ГКНБ говорил о неправительственных организациях, вот еще как парламентский журналист начала 2000-х годов, тогда тоже, в принципе, руководство ГКНБ, оно по-другому называлось, но суть та же, вот, говорили о том, что те деструктивные экстремистские организации тоже надо смотреть, они же тоже работали на уровне общественных фондов, как они, откуда вообще они берут источники финансирования. И вы не случайно же анонсировали, речь идет не только о западных странах, да, таких постоянных игроках на нашем рынке, скажем, неправительственном, но и арабские страны. Как пример, вот я был в Шри-Ланке определенное время назад и просто там интересовался, там же была гражданская война, вот эта организация «Тамильские тигры», я вот сейчас не назову, как она называлась изначально, но которая, в общем-то, развязала эту войну, они тоже работали как изначально неправительственный фонд, который работал в общинах, и вроде бы они имели цели социального характера, помощь, значит, общинам, но чем это в итоге закончилось? Кровопролитной и войной. То есть, если, вот моя точка зрения, да, если у государства есть, как бы, подозрение и проверка вот этого фонда, его необходимо делать. Но у нас есть закон, если я сказал не так, может быть, меня поправят, Дастан, по-моему, называется об экстремизме и терроризме, вот о контроле, да, вот, значит, деятельности вот таких вещей. Поэтому для меня, например, я сам закон не читал, поэтому вот повторяет ли этот закон вот уже действующие положения, так сказать, противодействия терроризму и экстремизму или нет? Вот.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Затык», программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждаем законопроект, касающийся неправительственных и некоммерческих организаций, который сейчас обсуждается в Жогорку Кеңеше. Документ был вынесен на общественное обсуждение последний день 2019 года, 31 декабря, и сейчас уже дошел до стадии голосования в первом чтении. Это означает, что он еще будет меняться, дополняться, как вот в первой части передачи отметил депутат Дастан Бекешев. Это законопроект. Проект предполагает раскрытие коммерческой тайны всех некоммерческих и неправительственных организаций, в частности, получающих финансирование из стран Запада. Этот законопроект вызвал споры в самом Жогорку Кеңеше, он также обсуждается и среди общественности. Об этом документе мы сейчас и говорим. Итак, продолжаем.
Ну, здесь Игорь очень правильно отметил, у нас есть, во-первых, такой закон, и есть еще закон о противодействии и отмыванию преступных доходов, в рамках которого, в принципе, все банковские переводы кому-либо, не то что там некоммерческим организациям, даже коммерческим организациям, отслеживает это, значит, служба финансовой разведки. И финансовая разведка, если видит, что сделка или перевод какой-то подозрительный, то она передает правоохранительным органам. Но сейчас еще практика такая нехорошая пошла, что они практически передают все переводы свыше определенной суммы, да, и правоохранительные органы видят, кому чего переслали, как там. И поверьте, вот я всегда говорю, вот и даже своим коллегам, если кто-то, не дай бог, кому-то в голову придет совершить террористический акт, ну, он не будет заниматься такой ерундой, как пересылать деньги через банк, да, максимум еще на некоммерческую организацию. Что делают обычно террористы? Они, если там собирают там, на оружие, еще что-то. Ну вот, сколько я, по крайней мере, читаю, сколько я знаком с тактикой вот этих террористических всех групп, они на физлиц переводы делают. И все, на физлиц. Там, условно говоря, там, как переводы наши мигранты делают вот, друг другу. И причем они делают это мелкими суммами, чтобы это особо заметно не было. А если нужно куда-то какую-то крупную сумму перевести, то обычно это переводится налом. Но я еще не слышал, чтобы через вот некоммерческую организацию перетаскивали большие деньги и потом начинали тут какие-то, не знаю, митинги финансировать. Это настолько глупо, это будет так заметно, знаете, и когда рассказывают такие байки, что вот с Америки пришли деньги там, и такой-то организации перечислили, возможно, перечислили, возможно, но там, поверьте, если разобраться, там такая фигня, там образовательная какая-нибудь, еще там, понятно, что половина, может, и сидят, там еще что-то сделают, ну не суть, да, суть в том, что оно не пойдет на митинги, а если кто-то захочет там митинги профинансировать, делается совершенно по-другому, мы же эти вещи знаем же, вот, даже читаем, вот как Ленин делал революцию, да, вот, так что...
Вот как раз вот эти моменты и как бы наводят на мысли, что есть какие-то игроки все-таки.
Я думаю, что понятное дело, что у нас как бы прям российский вариант не проходит, потому что у нас нету ни сил, ни институтов, ни возможности прям контролировать каждую и подозревать ее или считать там иностранным или не иностранным агентом, но через вот эту якобы прозрачность и вот объявление всех бухгалтерских документов как бы не тайной, да, не коммерческой тайной, здесь к этому, в принципе, мы и придем в любом случае. Почему? Потому что, условно, вот вы, да, Болот, пойдете, вот Сорос объявляет молодежные там гранты или еще какие-нибудь образовательные гранты. Вы как физлицо подали, там выиграли $2000, вы опубликовали это, вот я выиграл $2000. Где-то вы выйдете, там скажете, вот у нас премьер-министр плохой, там плохо работает, вот я не согласен с налоговой политикой. Вам скажут, извини, дорогой, ты вот здесь же, ты же получал деньги, ты, оказывается, вообще против нашего же государства, вроде наш гражданин, а оказывается, ты вообще американский шпион. Вот, понимаете, вот к этому это все приведет. Или кто-то, допустим, там, вот сейчас есть у нас арабский, да, там, ну, арабы, они не вкладывают там в неправительственный сектор, надо это понимать, они вкладывают в основном в мечети, в религиозные какие-то учреждения, а они у нас не подпадают под закон об НКО, Вот же в чем дело. Получается, мои коллеги, они ну, себе противоречат. Они говорят, да давайте, пожалуйста. Но в то же время они же этого не хотят делать.
Не подпадают, потому что они напрямую оттуда финансируют.
Нет. Потому что есть специальный закон о значит, религиозной деятельности. Uh-huh. И там все вот эти мечети, они не подпадают под закон о некоммерческих организациях.
А можно я вопрос задам тогда? Да. Вот просто у меня недалеко от дома есть фонд, религиозный фонд. Он не является как бы... Ну, понятно, что он называется как благотворительный, но там угу. везде, так сказать, символы и веры и так далее. А, то есть вот этот, получается, фонд, он тоже, он же не мечеть?
Нет, если он зарегистрирован как общественный фонд, то он будет подпадать. Если не зарегистрирован, то кто его знает, может, он как учреждение, как какую-то другую форму имеет, да, там, мы не знаем, на самом деле. Может, он вообще как религиозная организация зарегистрирован. Угу. И тут нужно понимать, вот, допустим, я открыл, условно, там, фонд Дастана Бекешева для того, чтобы, там, условно, помогать, там, я не знаю, там, лицам, страдающим сахарным диабетом. Ну, условно, я говорю, да, там, и собирать определенные средства. Ну, и я прихожу к Игорю, говорю, Игорь, ну, пожалуйста, помогите. Он говорит, давайте так, я помогу, но я не хочу, чтобы вы обо мне писали. И таких много, на самом деле. Почему он так не хочет, чтобы о нем писали? Во-первых, он не хочет, чтобы узнали, что у него есть там большие средства, да, там. А он хочет чисто от души сделать помощь, да, там. Он очень религиозный, потому что и религия ему воспрещает там говорить везде, всюду, кричать, что он оказал помощь. А по закону получится, мы все равно обязаны будем сказать, что Игорь нам внес вот такую копейку, мы вот ее направили туда-то, вот.
То есть это вообще может...
Понимаете, это приведет к сокращению. Опять же, сокращению. Вот, допустим, Салымбеку зачем показывать, что всем рассказывать, чтобы все знали, что он, условно, там, миллион долларов тратит на свой фонд Салымбекова, да, там. Да он скажет, да нафиг я лучше буду налом сидеть и платить, там, какие мне нужны вещи и все. Так как к этому и придет, на самом деле.
Ну, я бы хотел добавить, да, да, а вот исходя из опыта наших соседей, потому что, поскольку тема уже давно обсуждается, и как бы я давал комментарии по поводу закона об инагентах, да, назвав самым главным агентом Жигорку Кинеш на тот момент, прошлый состав, потому что же программа СМИ, программа выездных заседаний, она, по-моему, если мне память не изменяет, финансировалась USAID, да, и это
NDI.
Было... Да, NDI, ну, вот, в любом случае, американской стороной, да, Вот. А мне кажется,
и
что...
до сих пор периодически мы обращаемся провести то или иное заседание либо в NDI, либо в другие.
И это решение тоже тогда попадало классически под иностранных агентов. То есть тогда самым главным агентом был Жигор Кукинеш.
В том-то и дело.
Значит, по поводу примеров, да, выхода из ситуации, чтобы, так сказать, все были довольны. Ну, насколько я понимаю, подобный контроль осуществляется в Казахстане, и, по-моему, там это действуется, вот я могу ошибаться, но, по-моему, это просто постановлением правительства, без учета, так сказать, как не закона, а именно на уровне постановления правительства. Там, я знаю, что идет контроль за НКО, и я думаю, что этот вопрос вообще можно решить на уровне правительства. Это первое. Второе, и, наверное, и тоже первое, что вот весь социальный блок, который есть, значит, в котором работают НКО, НПО, они финансируются за счет государственного бюджета. А вот. И мне кажется, вот этот шаг, он как бы вообще снимает много вопросов, профинансировал Сорос для организации очередной революции или для того, чтобы там помочь больным сахарным диабетом, как говорил Дастан. А вот. То есть государство должно быть игроком, я тогда тоже говорил, когда были инагенты, да, вот рассматривался, государство должно быть игроком, которое бы помогало. У нас неправительственный сектор есть, был и будет, да, у нас еще Оскар Акаевич провозгласил, что у нас страна НПО. А вот пусть, собственно говоря, правительство финансирует, и пусть оно выделяет средства, и пусть работают НПО за, так сказать, деньги налогоплательщиков Кыргызстана. Я думаю, они только скажут за это спасибо. И тогда вся конспирология, а кому это выгодно, а кто это заказал, я думаю, она исчезнет сама собой.
Ну, я думаю, это что-то из области фантастики. Если...
Нет, почему? 40 миллионов сомов выделяется в рамках социального государственного заказа, но это же, вы знаете, это совсем маленькие средства. Ну, да, и они, конечно, в основном отдаются интернатным учреждениям, домам престарелым. То есть, по сути, они не доходят до многих некоммерческих организаций, которые там социальными проектами занимаются. Но здесь я могу согласиться с логикой Игоря, и я бы вот такую вещь добавил. Вообще не обязательно делать вот полностью, чтобы вся бухгалтерия была там, как бы не коммерческой тайной. Давайте дадим доступ, я не знаю, правоохранительным органам к этой бухгалтерии, бог с ним. Но зачем всем попало знать, вот, допустим, кто сколько получает в этом фонде, и всем, вот зачем? Понятно, донор должен знать, понятно, должен сам фонд отчитываться, понятно. Но я считаю, что для таких выявлений подозрительных каких-то операций или сделок, или финансирования, да, там, каких-то подозрительных вещей, ну, пускай, пожалуйста, ГКМБ имеет доступ через налоговый социальный фонд, пускай она получает всю эту бухгалтерию, проверяет и анализирует, если увидела, да, вот здесь НКО выступил, вот здесь она вывела людей, вот здесь она говорит, призывает к тому-то, они проанализируют, что-то признаки какие-то сходятся к тому, что они занимаются политическими делами. Ну, тогда почему бы нет, да? Я, честно говоря, я бы поддержал бы вот такое даже. Вот. Но я считаю, что не надо, допустим, вот где, допустим, помогает инвалидам или еще кому-то, вот это все, всю бухгалтерию рассекречить. Почему? Это приведет к таким конфликтам, да, условно говоря, фонд там решил помогать там очень узкоспециализированным там больным, да, но начинает помогать, кому-то помогли, ну, на кого-то денег не хватило, и начинает там, вот вы этому первым помогли, фонд начинает атаковать, да вы сволочи, да вы оттуда деньги получили, да вы не так, и начинаются жалобы, понимаете, это на самом деле приведет к конфликтам, кому это нужно, вроде прозрачность. А с другой стороны, столько будет жалоб, недовольств, что кто-то первый получил, кто-то второй получил.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
После вот нашего уже почти полчасового обсуждения я прихожу к выводу, что законопроект сырой, и в таком виде его...
Это так считают, считаете вы, я, не инициатор.
Было бы, конечно, интересно. Ну вот в справке об основании написано, что принятие этого законопроекта усилит индекс доверия населения к некоммерческим организациям.
Да, ну прям. Я вот сам своему коллеге, вы наверняка слышали, я задал вопрос, вот на какие деньги он проводит вот эти конские забеги. Слышал, всякие, да? Это на самом деле дорогое удовольствие, я вам честно скажу. Собрать команды, там, объявить призовой фонд. Он сказал, мы просто, говорит, он так отделался вопросом, это средства не из-за рубежа. Ну, ты скажи, откуда конкретно ты взял? Видите, не хочет говорить, потому что у него зарплата немножко другая, да, он, все это понятно. Зарплата у него немножко другая, она не будет соответствовать тому, что он выставляет на приз. Вот, то есть тут же такие проблемы начнутся. Значит, есть у него какие-то недекларируемые доходы, недекларируемые расходы.
Вот. А вообще, каково настроение Джоркинеша?
Я думаю, Джоркинеш примет, и я думаю, причем это сделать, как это, беспощадно.
Быстро,
вот.
Да?
Быстро, да. И вот. Так что я считаю, что...
Но все-таки какие-то изменения будут, да? Вот он будет отличаться
изменения
от того варианта, который сейчас есть.
Изменения будут, я тоже дам свои, как бы, варианты. Я не знаю, насколько они примутся или не примутся. Вот, так что я не знаю, чем это все закончится. Точнее, я знаю, чем это закончится, но я думаю, что в каком он виде это закончится, я не знаю.
Ну, я думаю, что как бы вот я не случайно начал с самого начала, да, вот ту историю про 2006 год и обсуждение, так сказать, надо проверять религиозные организации, например, чем они занимаются или нет. Понятно, что там не шла речь о финансировании, об идеологии, но в любом случае, конечно... В обществе, конечно, есть определенный запрос, а почему мы являемся страной грантов, да, каких грантов, как эти гранты расходуются. То есть он был еще с далеких времен. Я помню, когда в 2003 году АКАЕВ, открывая центр поддержки СМИ, который за счет американской стороны финансировался, с гордостью говорил, что всего две страны, которые разрешили таким центром появиться. Ну, в 2003 году он открылся и в Бишкеке, и в Тбилиси, да. А, конечно, все это как-то связано в том числе и с безопасностью. Но мне кажется, все-таки, если авторов закона вот смущает гранты, да, их происхождение денег, да, то они, ну, тогда давайте работать так, чтобы гранты были не поводом для вот каких-то скандалов, резонансных законов или уголовных дел, как произошло с господином Кулматовым не так давно, да, там же тоже был грант на школу, да.
Ну пусть... да, там немного...
Но другое, я просто беру как грант. Вот и давайте гранты, пусть Кыргызстан сам финансирует свои организации, свои НПО, их породили очень много, ну давайте финансируйте сами. То есть, мне кажется, другого выхода нет, а потому что иначе все равно будут эти споры. Надо проверять, не надо проверять. Надо прийти к тому, чтобы неправительственный сектор мог использовать из государственного бюджета деньги налогоплательщиков на осуществление своей вот такой социально-экономической деятельности.
А пока НПО работает там, где не работает государство. Да? Спасибо вам за участие в нашем сегодняшнем выпуске. К сожалению, уже наше время подходит к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио ЗТЭК» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали обсуждаемый в Жогорку Кеңеше законопроект, касающийся некоммерческих и неправительственных организаций. Наши сегодняшние спикеры – депутат Жогорку Кеңеше Дастан Бекешев и политолог Игорь Шестаков. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».